Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, с вами Диана Берли, но я нахожусь не в студии, а на церемонии прощания с Анатолием Григорьевичем Лысенко, нашим общим учителем большого журналистского сообщества. Огромная потеря, до сих пор еще это невозможно принять, но тем не менее Анатолий Григорьевич Лысенко ушел из нашей жизни. У нас есть последнее интервью Анатолия Лысенко, которое он дал нашей программе. Это действительно последнее интервью. Он принимал нас у себя в кабинете на общественном телевидении России. Это его последний проект, им созданный до общественного телевидения. Было много чего другого, что мы смотрим уже которое десятилетие и просто не знаем, кто был этот человек, который все это придумал, но он всегда был за кадром. Сегодня мы предлагаем вам первую часть этого интервью, и через какое-то время в нашем эфире будет и вторая часть. Итак, фрагменты интервью с Анатолием Григорьевичем Лысенко. Сегодня нам правда с вами повезло, дорогие друзья, уважаемые слушатели, потому что нас принимает вот прямо у себя в гостях наш гуру Анатолий Григорьевич Лысенко. Здравствуйте, Анатолий Григорьевич. Спасибо большое за то, что вы нашли время в своем теснейшем графике все-таки нас принять и ответить на несколько вопросов. И я должна сказать вам, уважаемые слушатели, что в каждой профессии обязательно маленькой, большой, знаковые, незнаковые, обязательно есть люди, которые дают нам вот тот самый зеленый свет, который учит нас делать так и не делать иначе. Вот в нашей профессии журналистской это как раз Анатолий Григорьевич Лысенко. Я думаю, вы все знаете о нем и знаете его вклад в дело наше. Сегодня, Анатолий Григорьевич, мне хочется, если можно, только о вас поговорить. Не о том, как вы делали «Взгляд», об этом знают все, и что «Взглядом» мы обязаны вам. Не о Владе Листьеве, который считается и на сегодняшний день, и как только он появился, поистине звездой первой величины. Это тоже сделали вы. И о тех ребятах, которые сегодня возглавляют каналы. И это тоже сделали вы, и молодежка, и так далее, и так далее. Мне интересен сам Анатолий Григорьевич Лысенко. Вот скажите, пожалуйста, вы, будучи выпускником
Московского государственного технического университета ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени имени Николая II.
Имени Николая II?
Да, вот какой институт я получил.
То есть в этот год, столетие, мы с вами прямо вот встречаемся, правда, как раз вот все туда. Многие этот институт заканчивали,
да.
И многие заняли свое особое место, опять же, в нашем деле. Правда же?
Из нашего института где только...
Где только не работает.
Да, как говорили у нас все время в обозрении, ну, из нашего института кто только не выходит. Чаще всего выходит замуж, а так кто куда попадет.
Ну, понятно. Но вы не только его окончили, вы же защитились, да?
Да, это все легенды. Все это очень сейчас похоже было. Я не буду рассказывать, какой вы такой, что вы там сделали.
Да, но все рассказал.
А ответьте на вопрос, зачем вы это все делали? Вот это, наверное, самый главный, самый основной вопрос. Зачем? Сразу скажу, не знаю. Почему? Сразу скажу, не знаю. Потому что, ну, так сложилось. Вот сложилось, сложилось. Чей это план? Могу твердо сказать, что не ЦРУ, не BBC, потому что им на меня было глубоко наплевать. Но сложилось и сложилось. Сказать, что я недоволен сложившейся жизнью, было бы враньем, кокетством и кощунством. Доволен. Доволен, потому что все это было неожиданно. Все это было вопреки. Всего этого не должно было быть. Сложилось. А так как я по натуре своей, в общем, человек такой фаталист, сложилось, значит, хорошо.
Но все-таки странно, почему телевидение?
Не знаю, наверное. радио было бы ближе, потому что я когда-то увлекался, читал стихи, говорят, неплохо читал стихи. И даже писал стихи, говорят, тоже неплохо писал стихи. Не знаю почему. Почему телевидение? Потому что на радио нас как-то не звали. Потом уже, после многих лет работы на телевидении, меня пригласили на радио. Я много лет проработал на радио. Хотя первые передачки я сделал на радио. Гордин был у нас в МИТе, он был в инженере транспорта, а потом ушел на радио. Он меня таскал делать передачи. А потом уже, вот когда получилось так, что меня с телевидения вытурили, ну, не с телевидения, а из кадра, чтобы ее ноги не было в кадре, как сказал Сергей Георгиевич, мне позвонили и пригласили на радио, чему я невероятно благодарен. Была Тамара Владимировна Седых, зав. Отделом науки детской редакции, и ее девочки. Мы когда пришли с Володей Соловьем, нас на пару они пригласили, мы в их глазах были такими мэтрами, популярные передачи, все. И вот мы пришли, а они не понимали, что они для нас, если мы для них мэтры, то они для нас легенда. Седых, но Седых мы не знали. Она так за кадром была все-таки, всегда такая...
Да.
Уже подобная дама такая. Уже потом я обалдел, когда узнал, что она была женой Соловьева, знаменитого писателя. А тут здравствуй, дружок. Это же вся жизнь прошла.
Литвинов сам.
Да, лично. Потом сидели, а в другом углу сидели и обсуждали клуб знаменитых капитанов. И девочки. И Тамара Александровна говорит, девочки, я хочу вас познакомить. Вот к нам новый автор, мэтры такие хорошие очень. Девочки выглядели... Ну, в те годы нам было с Володькой лет по 40 с хвостиком. Но девочки выглядели несколько постарше. И затем, когда мы услышали разговор, слушай, Лиза, а что ставить-то будем? Ты знаешь, что-то мне не нравится этот раз. А, слушай, а давай-ка поставим, помнишь, в 48-м году был прекрасный выпуск «Бианки». Ты думаешь, вот этот, 48-й? Я бы даже поставила, да, наверное, 48-й или 49-й. Телевидение все-таки не знало такого бэкграунда. И мы, конечно, очень приноровились к этому, к этой милой редакции. Мальчики, завтра приходите обедать. Мы приходили. Девочки приносили кастрюльки с вареной картошкой, все. Дверь запиралась, и мы сидели, говорили. Мы со своей жизнью для них были, конечно, совершенно каким-то открытием. Потому что телевидение все-таки это все равно, что... Микула Хумакла будет рассказывать императрице Марии Федоровне, как живут дикари. Они с удовольствием слушали наши рассказы. Они очень уважительно относились к тому, как мы писали. Ниночка Стукова, она все время, бедная, очень хотела познакомиться с нашей технологией работы. И вот она переживала. Она не могла понять, что мы свои гениальные пьесы писали буквально часа за два, за три. Причем не писали, а так как писать я не могу, в силу того, что никто потом не прочитает. А Володя просто писать не может, потому что он не знал букв многих. И мы диктовали нашей секретарше Лидочке свои пьесы. Веня Смехов, например, по сей день утвержден, что это очень хорошие пьесы. А «Царство небесное» Сева Абдулов всегда говорил, «Толь, ну когда вы еще напишете такую хорошую роль для меня?» Такой из меня Лавуазье хороший получался. А мы писали пьесы об исторических личностях, об изобретениях и все. И это был такой кайф. Вот честно, я не буду врать, но никогда я не получал такого кайфа от работы на телевидении, как на радио.
Спасибо вам за это огромное.
Потому что это было... Ну, во-первых, мы делали для детей. Мы делали передачу для детей, называлась она «До третьих петухов», потом «Раз, два, три». «Этого не может быть», «Необыкновенная история обыкновенных вещей». Мы, наверное, чем привлекли-то наших девочек родийных? Тем, что мы привыкли работать с живой аудиторией. На радио с этим не было.
Не было.
А мы, значит, получив этот автобус, который для нас был совершенно загадочным проявлением, с путефоном в гости.
Ну да, а вы прямо вот ездили?
Мы ездили и записывали передачи. Мы приезжали в школу, мы договаривались, что приедем к вам в школу. Систему сейчас просто расскажу, поэтому это очень смешно и интересно. Мы приедем к вам в школу. На какие темы готовить детей? Мы говорим, ну, упаси вас Бог, ни на какие, ничего. Хорошо, мы будем отбирать детей, упаси вас Бог. Никаких отличников. Если там будут хоть один отличник, мы записывать не будем. Вот каких мы отберем, тех и отберем. Писали тексты всякие. Там были и пьесы, в которых надо было найти решение. Это фантастика обычно. Или изобретение надо было выкрутиться. Гибли люди, там все. Приезжали в школу, отбирали детей. Вот это. Там говорили, нет, этого не надо. Хулиган такой. Нет, вот хороший мальчик, отличник. Так как у нас в Пете было идея синкразии по поводу отличников, то говорили, нет, нам отличников не надо, все. И вот мы приезжали, у нас было такое железное жюри, и мы делали спектакль, записывали там, значит. И в определенный момент действие прерывалось, и говорили, ребят, все, погибают люди, что делать, как спастись, все. Эти мерзавцы, они делились на две команды, начинали искать решение. Параллельно с поиском решения, мало того, что они высказывали свои предложения, это все, они еще били друг друга ногами по затылку, если мы успевали не уследить. Я давно твердо убежден, что дети гении. Все. И мне очень жалко, что прошло столько лет, и продолжается передача, и все по-прежнему нет в стране системы отбора гениев и воспитания гениев. И вот мы делали эти спектакли, а дети искали решение.
То есть они были вашими соавторами в итоге?
По идее, да. Самое интересное, что не было ни одной передачи, где бы эти мерзавцы решения не нашли. Я помню, у нас погибала подлодка, Суховерка. Играл там вот капитана.
Угу.
И, значит, дети находили вот этот мерзавец, двоечник. Ну, по нему было видно, что он двоечник. На нем все чернила, все мел, все было на лице. Все веснушки. Все, мама у него была уборщицей, работала в школе. Выше тройки он в жизни не получал. И он нашел предложение, как вот сделать. А членом жюри у нас был зав. Кафедрой океанографии МГУ.
Ух ты!
Ну, во-первых, когда он посмотрел наши вопросы, он сказал, Анатолий Николаевич, ну, зачем вы так? Дети же этого не могут знать. Вы им заранее дали вопрос. Я говорю, вот, гадом, как говорится, буду. Не мог я им дать эти вопросы, потому что мы эти вопросы с Володей придумали за час до записи. Правда, на следующий день он мне позвонил и сказал, что все эти вопросы он дал своим четверокурсникам МГУ. Половина не ответила. Вот. А пацанчик этот нашел решение. Мне этот адмирал, он вице-адмирал был. Я, значит, подхожу, что такое? Остановите запись. Я говорю, а что случилось? Он рассказывает о совершенно секретном приспособлении.
О, Боже.
Я говорю, не волнуйтесь, это же запись. Мы потом послушаем с военным цензурой. Все. Закончилось. Ну, потом это... Пойди сюда. Ты откуда знаешь? А что я сказал? Ну, мы сами такие были с Вовкой, нам это все было понятно. Откуда ты это знаешь? Придумал. Ну, да, придумал. У тебя знакомые инженеры морские есть? Нет. А отец где работает? На флоте? Нет у меня отца. Ну, придумал. Нашел решение, над которым бились и наши, и немцы, и американцы. Это такой, ну, парафраз на тему знаменитого Шнорха. Есть такое представление, которое немцы. Ну, придумали это наши вначале, а потом немцы использовали это. Захват воздуха, подсос воздуха в подводном состоянии. А он придумал. Я понял, что они все знают. Но такой кайф получаешь от этих лиц. Они гениальные, конечно.
Программа «Мастера».
Анатолий Григорьевич, я и не знала, что вы на радио-то были.
Да,
правда, не
10-12
знала.
10-12 лет. Ну, надо сказать, что, конечно, мы нас обеспечили. Мы хулиганили, конечно, как хотели. У нас, значит, была такая передача основная. Потом вторая передача – это «Ответ». Слушатели присылали нам. А ответ тоже очень, конечно, было очень интересно. И анализ этих ответов.
Ну, а это научные все программы.
Научно-популярные.
Научно-популярные, да.
Ну, мы рассказывали, ой, ну, самые невероятные вещи. Знаете ли вы, что Лавуазье пригласил своих коллег по Французской академии наук к себе в гости и угостил их жареной картошкой. И только после того, что они поели, все, он сказал, что это была картошка. Двоих из них, к сожалению, извините, вытошнило. Двое вызвали его на дуэль за попытку убить. Но картошка таким образом проникла в научный мир.
А КОАП при вас было?
КОАП до нас было. До нас. Кааб, угадай-ка.
Угадай-ка, да.
Сейчас, когда я внуку говорю, угадай-ка, интересная игра, собирайтесь, ребят, слушать радио, пора. Вот думают, вот дед. Вот, а мы лет 12, наверное, есть не больше, делали. Пожалуй, я вам скажу, что мы до... Я даже не помню, до какого момента мы делали. То ли нашей биографии, то ли уже до взгляда. Но мы делали, хулиганили, приглашали знакомых, разыгрывали их. Володя жена, очень серьезный человек, она доцент английского языка в МГУ. И вот наше развлечение было, Володька болел очень. А я вел передачку «Место», значит. Вот. Я говорю, что вот, значит, Лиля Косыгова, пионерка из Брянска, она из Брянска была, прислала нам письмо о том, что она, у нее всегда дома животные. Но самый любимый, конечно, это попугай Петя. Потому что Володя-то Володя, но звали его все Петя. Почему? Никто на этот вопрос ответить не мог, в том числе и он. Петя. Кстати, и Лиля тоже звала Петя. Любимый ее попугай Петя, он сейчас болен. Но ты не переживай, Лиля, скоро он уже выздоровеет, его выпишут из ветлечебницы. Перед этим мы ей позвонили, сказали, что Володькина запись выйдет из больницы. А она сказала об этом на работе. Она человек серьезный очень. Вот, она же не могла признать, что у нее муж такой бандит, как я. И, то есть это как мовочка.
Чего только не творили.
С нами не разговаривала.
Анатолий Григорьевич, ну, мне кажется, что вот все, что вы делали в детской редакции, и потом, и включая нашу биографию, за которую, да, государственная премия, между прочим, была, это все тесно связано с вашей какой-то особой любовью к книгам. У вас же книги на отдельном месте.
Диана, вы знаете, и да, и нет. Наверное, это все связано с любопытством. Потому что мы с Володькой-то и соединились... Потому что мы два любопытных человека, любознательных. Нам всегда было все интересно выяснить, где, чего, как. А читать? Читаешь? А зачем читаешь? Я всю жизнь ненавидел одну фразу. А что вы вынесли из этой книги?
Ну да.
Выносят вообще из комиссионки. Что мне подарила эта книга? Может быть, да. А вынесли? Нет. Как говорит мой приятель, вот зачем тебе это нужно? Знать историю английского дома. Вот сейчас я читаю прекрасная книжка «История английского дома» или «Дневник Марии Федоровны». Ну, я читаю, и я... Вот у меня есть блокнотик такой. Я записываюсь. Иногда записываю, потом понять не могу, а чего я записал. Но я стараюсь потом кому-нибудь это всунуть. Подумай, вот, может быть, очень интересно. У кого-то это прививается, знаете, такое опыление. Вот у кого-то это опыление приходит на пользу, используется на дело. У кого-то нет, у кого-то зазря. Возникает вопрос, а зачем мне это надо? Не знаю. Ворошилов всегда это раздражало очень. Что за дурацкая манера читать? Мы вечно с ним ругались. Особенно, когда делали аукцион. Дедушка, он характер кошмарный был.
Это вы его так звали?
Да. Мы с ним... Володя. Потом мы снимали с ним фильм в Северске о выборности руководства. У Ленина есть такая была идея о том, что со временем что выбираться будет руководство. А мы с Володей подъедали друг друга. Любимое наше развлечение. Его разыгрывать было... Это одно удовольствие. Он очень недоверчивый, подозрительный, но... Его купить, но ничего не стоило, ничего. И вот мы с ним снимали, а потом нам что-то очень надоело. И мы решили удрать в Москву. Сели мы на рейс, на первое сиденье, а девушка, стюардесса была, ну такая красавица. Ну, мы были еще молодые, а Володька вообще модный. Капитанка,
дубленка. Да, хорош.
Хорош, такой красавец, номерной еврей. И... Взлет. А дед плохо переносил взлет. И давление у него падало. Он наклонил голову вниз. Видел, что сработало давление. Кепка упала. И седая лысая башка. Она смотрит на него так испуганно и говорит, дедушка, вам плохо? Я думаю, у меня было ощущение, что это счастье, что пилоты не посадили самолет сразу. Потому что я заржал таким голосом, что она от страха убежала туда. Дед ко мне повернулся, глаза багровые, убью. Дед, я сейчас поясню, как из самолета настучать можно. И все, и с этого момента он у меня стал дедушкой. И вот с дедом, у него любимое развлечение было, но он не понимал, что такое рабочее время. Мы год обсуждали эту передачу, аукцион. И вот он мог в 2 часа ночи, 2:30 позвонить, а я поздно ложусь. Что ты делаешь? Я говорю, читаю. До передачи осталось 4 месяца, а ты вместо того, чтобы думать о передаче, читай. Ну, в общем, мне это надоело. И я, значит, стал ставить будильник на 4:30, набирал дедушке. Ты что делаешь? Что ты делаешь? Сплю, что? Сплю. Вот, 4 месяца до передачи, а ты спишь. Перестал звонить.
Но программа была замечательная.
С дедом это вообще были особые. Мы любили друг друга. И для меня он классик.
Классик.
И человечески невероятно интересная, смешная личность.
Заменить нельзя?
Заменить нет, конечно. Таких. Было 2 человека на телевидении, 2 режиссера. Был дедушка и был Женя Гинзбург. Вот было 2 человека. Гения телевизионной журналистики, телевизионной режиссуры. Мне повезло просто, что я и с тем, и с другим поработал.
Да. Абсолютно в разных жанрах.
Абсолютно, абсолютно. Потому что только Женька мог сделать, что у него итальянский экскаватор танцевал под песню группы, забыл, как она называлась, 4L или 4I. Он танцевал кан-кан. Передача, которую мы с ним делали, выставка строительных материалов. Конечно, удивительнее.
Да.
Я не могу понять, почему не идут сейчас его. Поэтому, а радио, да, вот дедушка что-то тогда не прижился на радио. Мы тоже хотели его притащить, но с ним тяжело очень, конечно, было работать.
У меня было с ним интервью, и это память на всю жизнь совершенно.
Программа «Мастера».
Анатолий Григорьевич, а вот скажите, откуда у вас вот такая особенность? Может быть, правда, это генетика? Вот так четко понимать, вот этот человек должен заниматься этим. А этого я попробую сюда, а этого сюда. И не ошибаться при этом.
Не знаю. А воспитывала меня бабушка. Бабка была фантастически общительный человек. Она была другом всех грузчиков в нашем дворе, в магазине. Она была приятницей всех моих друзей. Отбивала наши мячи, которые мы попадали в окна, она их выторговывала. Бабка, правда, ходила на все наши спектакли эстрадные. И вот, ну давай, все, надо начинать. Сейчас бабка Лысова приедет. Приезжала, надо знать, что бабке был рост приблизительно 1.40, 1.42. Но это был выход Екатерины II. Значит, я бабку никогда в жизни не видел растрепанной. Что бы ни было, она заколотые волосы. Здесь у горла придерживала это. Я никогда не видел, чтобы бабка прислонилась к спинке стула. Происхождения не было. Не-не-не. Папа ее был мельник, рабочий на мельнице. Он погиб, его затянуло в мельницу. А мама была с образованием классов 6. И в нее влюбился вот владелец каменоломен венецких. И женился на ней. А у нее было 3 детей. Бабка, еще один бабкин брат, он умер потом от туберкулеза, и еще один бабкин брат, революционер. Где-то он сейчас, его потомки в Америке, он, говорят, черниговского губернатора убил, и после революции переписывались, но у него хватило ума не вернуться на родину и получить благодарность за революционный вклад. Друг-то его, с которым он вместе это все натворил, вернулся и получил свою пулю в затылок. А бабка воспитывалась потом, когда мама ее умерла, отец ушел от них. Бабка осталась одна с мамой уже. Она рано родила маму. Она вышла замуж за брата отчима. Провела замужем 2,5 месяца. И маму воспитывала сама. Досталось ей в жизни, но бабка по натуре оптимистка. Я бы сказал, что я вот очень люблю эту украинскую фразу «могло бы ты ерше». Бабка – редкий фантазер, авантюристка. С бабкой можно было выделывать все, что угодно. Ее можно было, поругавшись ей, посадить ее на шкаф и оставить там посидеть, пока она... Вот день рождения мой, значит, или бабкин, собиралась вся наша компания, как бабка говорила. «Твоя шарага будет?» Они все приезжали с букетами. бабка готовила нам квас крепкий, очень крепкий квас. В результате он оказался в такой крепости, что мы с трудом могли вспомнить на следующий день, что мы делали перед этим. Но бабулька была человек авантюрный, наряжаться обожал. Вот у меня над столом висит фотография бабки уже лет 80, она умерла, ей было 94-95. Бабка в полосатых брюках модных, у Ирки, сеструхи моей, изъяты. У меня изъяты толстый свитер. Вот единственный, кто меня воспитывал.
Это была первая часть интервью, которую дал нашей программе Анатолий Григорьевич Лысенко совсем недавно. Но сегодня мы прощаемся с нашим учителем, с удивительным придумщиком. И самое главное, каждый свой проект он доводил до успеха. Через какое-то время вы услышите вторую часть интервью Лысенко. Следите за нашим эфиром.
Вы слушаете программу «Мастера».